Это, конечно, был мат. Не в три хода, в один. Иного я, впрочем, и не ожидал. Хотя в глубине души почему-то надеялся.
«Ты меня натурально убиваешь, сэр Макс»,
— сказал мой друг, запирая за нами дверь.
«Ты меня тоже. Мог бы милосердно прикинуться, что не сразу узнал. Представляешь, как я старался?»
«Плохо старался»,
— безжалостно отрезал Шуров.
«Никуда не годится. Достаточно одного взгляда, чтобы вывести тебя на чистую воду. Впрочем, справедливости ради следует признать, что моих дежурных ты все-таки провел. А они — люди довольно опытные. Спектакли с переодеваниями нам тут чуть не через день устраивают. Следовательно, твой маскарад вполне удался. И я зря придираюсь».
«Как всегда», — усмехнулся я. «Ничего страшного. Меня это даже успокаивает. В тот день, когда ты, наконец, перестанешь придираться, я заподозрю, что попал в рай, и начну нервничать».
«Насколько я помню, согласно причудливой мифологии, к цитатам, из которой ты прибегаешь несколько чаще, чем допускает мое старомодное представление о безупречном стиле, в рай попадают только после смерти. Тогда никакого рая. Даже и не мечтай. С твоим талантом рано или поздно получать желаемое подобные мечты до добра не доведут».
Он был строг, как лекарь, отнимающий конфету у склонного к ожирению сироты. «Вообще-то, до сих пор я и не мечтал. Но теперь вполне могу начать. Просто из чувства противоречия. Ты меня знаешь».
«Ты не учитываешь, что ситуация кардинально изменилась?»
— надменно ответствовал сэр Шурф.
«Причем не в твою пользу. Нынче я любой запрет могу закрепить законодательно. Все предложенные мной поправки к кодексу Хрембера до сих пор принимались без обсуждений. И я не вижу причин для изменения этой тенденции в дальнейшем. И если завтра в кодексе появится новая статья, запрещающая гражданам Соединенного Королевства мечтать о рае, никто и бровью не поведет. Разве что попросят разъяснить значение термина отдельным развернутым комментарием. И я, разумеется, не поленюсь это сделать. После чего каждая мечта о рае обернется для тебя 3 годами в холоме, сэр Макс. Или даже 10. Целее будешь».
«Шантаж, запугивание и угрозы», — мечтательно сказал я. «Как же я соскучился по такому скверному обращению. Все-таки ты до изумления злой колдун, не хуже мятежных магистров».
«Ну, строго говоря, я и есть один из них».
Историческая правда была на его стороне. Я махнул рукой и рассмеялся. «Совершенно невозможно серьезно с тобой говорить».
«В твоих устах это очень высокая оценка. Даже не чаял ее заслужить»,
— церемонно ответствовал мой друг.
«Тем не менее, вынужден тебя разочаровать. Говорить со мной серьезно все еще можно, а время от времени, к сожалению, даже необходимо. Но я работаю над собой. Еще 50 лет, и с этим недостатком будет покончено».
И, наконец, улыбнулся, давая понять, что спектакль в мою честь завершен. Теперь можно просто нормально поговорить.
«Ты когда вернулся-то?» — спросил он.
«Прошлой ночью».
«И как себя чувствуешь? Мир больше не сопротивляется факту твоего существования?»
«Да вроде не особо», — осторожно ответил я и поспешно добавил. «Я не врал тебе, когда говорил, что физически не могу здесь находиться. Так было. Но Джуфин сказал, этому горю помочь несложно. Просто когда хочешь уладить отношения сразу со всем миром, следует договариваться не с могущественными людьми и даже не с самим собой, а с его изнанкой. Все вопросы решаются там. И отправил меня на темную сторону, трижды напомнив, что там мои слова имеют силу заклинания. И, как всякое стоящее заклинание, неотменяемы. Велел очень осторожно формулировать. И я, представь себе, справился. В кои-то веки не стал выпендриваться».
«И что именно ты там сказал? Слово в слово. Помнишь?»
«Просто я хочу здесь жить, и все. Никаких подходящих к случаю двусмысленных афоризмов и мне самому непонятных терминов, если ты этого опасаешься».
«Очень хорошо», —
кивнул он.
«Можешь ведь, когда хочешь. За это могу угостить тебя камрой. Не смотри на меня с таким ужасом. Ты все перепутал. Это при королевском дворе камра хуже ирашийской. А в Афахе, напротив, лучшая в столице. С тех пор, как леди Техи покинула город, у здешних поваров не осталось серьезных конкурентов».
«Правда, что ли?» — изумился я. «А ну давай».
«Прости, что сразу не предложил тебе камры»,
— церемонно сказал мой друг.
«И не сообразил, что ты еще не обедал. И, вероятно, даже не завтракал. И еще вопрос. Ужинал ли вчера?»
Добавил он, наблюдая, с какой жадностью я тянусь к вазе с печеньем, которая, судя по твердости, исполняла сугубо декоративную функцию и благоразумно игнорировалась несколькими поколениями наших предшественников.
«Положа руку на сердце, я просто растерялся», — признался он. «Твое внезапное появление совершенно выбило меня из колеи».
«Не такое уж внезапное», — с набитым ртом возразил я. «К тому все шло. И мне кажется, ты понимал это лучше, чем я».
«Да, я был уверен, что рано или поздно Джуфин найдет способ притащить тебя обратно. Но все равно вышло совершенно неожиданно. Зная твое упрямство, я думал, это случится не так скоро».
«Еще несколько дней назад я был почти уверен, что этого вообще никогда не случится. Но потом легкомысленно проиграл Джуфину в карты ближайшие 100 лет своей жизни. Теперь я у него в плену».
«Мы оба понимаем, что если бы ты не хотел проиграть, то и карт в руки не взял бы. Ты не настолько азартен».
«Ха! Я еще и поддавался на всякий случай. Ну, вдруг ему перестало бы вести в самый ответственный момент. Всякое бывает».
«Очень разумно»,
— кивнул Шурф.
«Я имею в виду твое стремление держать ситуацию под полным контролем. Раньше ты был фаталистом».
«Ну да, вынужденно. Думаю, большинство фаталистов становятся таковыми только потому, что не умеют всерьез влиять на свою судьбу. И понимают, что не умеют. Что толку бессмысленно дергаться? Не можешь властвовать — доверяй. Это правило совсем не упрощает жизнь, зато экономит силы. Но стоит научиться отодвигать судьбу в сторону и добиваться своего, фатализма как не бывало».
«Однако для человека, добившегося своего, ты выглядишь недостаточно довольным»,
— заметил Шурф. «Еще бы. Я же как, добился и сразу передумал. Обычное дело, ты меня знаешь. Но было уже поздно что-то менять. Оно и к лучшему, потому что, оказавшись в Йеха, я тут же снова передумал. В смысле, обрадовался. Чуть не помер на месте от счастья. Но потом немного успокоился и передумал опять. Целых полчаса был ничему не рад, прикинь. Но и это прошло. До такой степени прошло, что я был готов целоваться с булыжниками мостовых. О темной стороне даже не говорю. Это всегда безусловное счастье. Но с утра я заново схватился за голову. Что я наделал? А когда вышел на улицу, мне стало хорошо, как никогда прежде. Часа на полтора. Потом опять захотелось сбежать. Так и болтаюсь между этими двумя позициями. Поэтому решил. Ладно, что сделано, то сделано. Но хрен кто меня тут увидит. И тебе зов не послал. Потому что пока даже ты не знаешь, что я в Йеха, меня тут как бы и нет. А если и есть, то не всерьез. Не считается. Так все-таки полегче привыкать. Вчера весь день ходил по городу, изменив лицо, надев маску и еще кофен у кумбийский плащ сверху, чтобы уж наверняка никто ничего не заподозрил. И как же мне тут понравилось, знал бы ты. Даже больше, чем в самый первый раз. Только что не рыдал на радостях. Впрочем, к тому шло. Но плащ не снимал. И даже маску на лице оставил, хотя зачем она невидимке? Правильно, я тоже не знаю».
«А что на это говорит Джуфин?»
«Он много чего говорит. Основные тезисы таковы. Я веду себя как кретин, но он все равно на моей стороне. Принуждать к вменяемости не станет, подождет, пока я сам возьмусь за ум. Ну, или не возьмусь, и навек останусь невидимкой. Он и к такому повороту, похоже, готов. И заранее прикидывает, как это можно будет использовать».
«Разумеется, готов»,
— кивнул Шурф.
«Как и к нашествию зеленых кошек-людоедов из страшных сказок для сельских детей, рождению властелина мира из индюшачьего яйца, сквашиванию Великого Средиземного моря в сметану и любому другому, даже теоретически невозможному событию. Ясно же, что тебе быстро наскучит валять одного и того же дурака. И ты, если не образумишься, то, по крайней мере, сменишь концепцию. На этот счет и я совершенно спокоен. Собственно, из твоего визита ко мне следует, что тебе уже надоело скрываться».
«Конечно, надоело. Еще вчера. Но я все равно не могу решиться вот так среди бела дня зарулить в дом у моста и сказать «привет». Хотя, по идее, это должен быть прекрасный момент. Немая сцена совершенно в моем вкусе. Заранее предвкушаю. И все равно туда не иду. Ты знаешь меня лучше, чем я сам. Вот объясни, почему я такой придурок?»
«Да не придурок ты», —
— мягко сказал сэр Шурф.
«А в кои-то веки ведешь себя как совершенно нормальный человек. Просто боишься, что все пойдет не так. В смысле, не так, как было раньше. И оттягиваешь этот момент, как можешь. Многие на твоем месте опасались бы ровно того же и вели бы себя примерно так же, если бы в их распоряжении оказался укумбийский плащ».
«Да, наверное», — неохотно согласился я.
«А ко мне ты пришел, чтобы я тебя успокоил», — продолжил он, «потому что с твоей точки зрения я надежен, как скала. В некотором смысле так оно и есть. И сейчас я тебя успокою, сэр Макс. Раз и навсегда. Тебе и правда совершенно нечего бояться. Но только потому, что все уже давным-давно пошло не так. И как раньше, гарантированно не будет. Что-что, а это я могу обещать тебе с полной определенностью».
«Успокоил, называется».
«Именно так это и называется»,
— хладнокровно подтвердил мой друг.
«Страх проистекает из неуверенности и порожденной ею надежды на так называемое лучшее. Как только один из воображаемых вариантов развития событий начинает казаться предпочтительным, появляется опасение, что реализуется какой-нибудь другой. А когда точно знаешь, как обстоят дела, бояться становится нечего. Вот и тебе нечего. Все не так, как раньше. Это уже свершившийся факт. И чем быстрее ты его осмыслишь, тем раньше поймешь, что не так вовсе не обязательно означает хуже. А потом, возможно, наконец вспомнишь, что ты, мягко говоря, не совсем беспомощен. Скорее наоборот. Как ты захочешь, так все и будет. Вот чем тебе следует заняться немедленно. Сесть, собраться с мыслями и в кои-то веки захотеть чего-нибудь толкового, а не абстрактного, чтобы опять было интересно, ни хрена не понятно, и я посреди всего этого самый крутой. Подобные сценарии, если и доводят до добра, то окольными путями. И далеко не всех.
«Иногда мне кажется, что весь светлый ум, доставшийся мне по милости природы, каким-то образом попал к тебе на хранение», — вздохнул я. «И пользоваться им получается только в твоем присутствии. Вроде бы совсем простые вещи, ты говоришь. И я сам прекрасно все это знаю, но прояснилось в голове только сейчас, как кнопку нажали. И всегда так. Главное, конечно, чтобы ты не слинял с этим ценным имуществом на другой край вселенной. Хорош я тогда буду».
«Ну, по крайней мере, в ближайшие несколько дюжин лет я отсюда никуда не денусь»,
— серьезно сказал он.
«И буду в твоем полном распоряжении. Да и потом как-нибудь договоримся».
«Звучит обнадеживающе», — улыбнулся я.
«Но на самом деле это все, конечно, чрезвычайно досадно»,
— неожиданно объявил сэр Шурф. «Я опешил». «Что именно?»
«Твое возвращение в Яха, разумеется».
«Спасибо», — ухмыльнулся я. «Всегда знал, что ты мне обрадуешься, но даже не предполагал, насколько».
«Ай, брось»,
— отмахнулся он.
«Ясно, что я рад тебя видеть. Это настолько само собой разумеется, что вряд ли заслуживает отдельного обсуждения. Иное дело, что я предпочел бы и дальше навещать тебя в доме нашего друга Франка. В первую очередь потому, что здесь у меня слишком мало свободного времени. Единственное, на что его до сих пор хватало, так это на путешествие между мирами. Да и то, только потому, что при должном самоконтроле и правильно сформулированной персональной концепции времени можно провести в иной реальности несколько дней, а потом вернуться обратно всего через полчаса после того, как ушел. В саду у Франка мы с тобой могли трепаться сутками напролет, а тут такой номер не пройдет. В частности, через 10 минут у меня совещание по вопросам очередного малозначительного изменения в законодательстве. Оно проводится с участием представителей главной королевской канцелярии, а значит, его нельзя перенести. Сразу после ежедневное занятие с младшими магистрами, провести которое, кроме меня, некому. Потом рассмотрение срочных апелляций. Его, собственно, можно отложить, но максимум до утра. Что было бы роковой ошибкой? Мое завтрашнее расписание плотнее сегодняшнего. И каждый день примерно так. Чем дальше, тем меньше понимаю, почему во всех орденах велась напряженная борьба за мантию великого магистра. На мой взгляд, это просто разновидность каторжных работ, причем в большинстве случаев приговор пожизненный. Я хотя бы срок заранее оговорил, и это был самый разумный поступок в моей жизни».
«Да уж», — посочувствовал я. «Одна надежда, что остальные магистры семилистника не врубаются в ужас происходящего и наивно организуют какой-нибудь дурацкий заговор, в результате которого ты будешь вынужден преждевременно подать в отставку. Удивительно, кстати, что они до сих пор не устроили переворот. Ты же на самом деле совершенно ужасный. Кого угодно достанешь».
«Поначалу и я втайне на это надеялся», —
вздохнул сэр Шурф.
«Но, увы, никаких шансов. Во-первых, общеизвестная часть моей биографии такова, что даже если бы я стал есть своих подчиненных живьем, они бы решили, что могло быть и хуже. Во-вторых, на моей стороне Сатофа, и это делает невозможной саму идею сопротивления. А в-третьих, ужасен я, к сожалению, только с твоей точки зрения. Члены моего ордена ее не разделяют. В сравнении с покойным магистром Нуфлином я кажусь им идеальным начальством. Немного чересчур мягкосердечным, но с этим они готовы смириться».
«Тогда дело плохо. Впрочем, тебя, если верить Джуфину, даже горожане зачем-то полюбили. А это уже ни в какие ворота. Великий магистр правящего ордена — идеальный объект всеобщей ненависти. Это же традиция, освященная веками. Куда катится мир?» Сэр Шурф только руками развел. «Дескать, когда прикатится, тогда и разберемся».
«В любом случае, тебе следует знать, что я всегда в твоем распоряжении», — сказал он. «Насколько это физически возможно. По крайней мере, прислать мне зов ты можешь в любое время суток. Не стесняйся меня беспокоить и не бойся разбудить. Это, надеюсь, и так понятно. Но некоторые вещи должны быть оговорены вслух. Просто для порядка».
«Ты крепко влип», — усмехнулся я. «Боюсь, в ближайшее время мне будет довольно трудно оставаться неназойливым».
«Поэтому и стараться не стоит. Кстати, ты говорил, что вчера весь день ходил, закутавшись в укумбийский плащ. Он сейчас при тебе?»
«Да, а что?»
«Не хотелось бы навязывать тебе свое мнение, но на твоем месте я бы надел его перед уходом»,
— вежливо сказал сэр Шурф.
«Все-таки при всем уважении к твоим первым успехом в искусстве изменения внешности, выглядишь ты не самым лучшим образом».
«А что со мной не так?» «Ай, ну конечно. Спасибо, что напомнил. Я и правда совершенно забыл о своем маскараде. А развлекать прохожих в мои планы пока не входило. Я достал из-за пазухи свернутый жгутом плащ, кое-как расправил его складки и уже собирался надеть, но Шурф меня остановил».
«И еще один вопрос», — сказал он. «Напоследок, чтобы закрыть тему. Твое явление в образе старой ведьмы, вещающей про сгинувший Китари, это же, будем честны, не очень хорошая шутка, совсем не остроумная. Обычно у тебя получается гораздо лучше. К тому же, ты не мог не понимать, что я тебя узнаю. Тогда зачем?»
«Да вот именно за этим», — улыбнулся я, «чтобы ты меня сразу раскусил и поначалу глазам своим не поверил, потому что этого не может быть, а потом спросил, с какой стати я так глупо шучу, и раскритиковал все в пух и прах, начиная с качества бабкиных морщин и заканчивая помраченным состоянием моего рассудка. Чтобы стало, как в старые добрые времена. Понятно, что всего на пару минут, но чтобы почувствовать под ногами твердую почву, вполне достаточно».
«Ну и как? Почувствовал?»
«Еще бы. До сих пор обеими ногами на ней стою. Подозреваю, что это пройдет, как только я покину твой кабинет. Но во всяком случае, я теперь точно знаю, куда возвращаться за столь прекрасным ощущением».
«Очень хорошо», — кивнул сэр Шурф. «Возвращайся».
Какую-то часть ненадолго обретенной твердой почвы я все-таки ухитрился захватить с собой. Во всяком случае, внезапно вернувшаяся способность ясно мыслить не оставила меня даже на улице, по которой я шел, такой же невидимой, как вчера, но уже полностью принадлежащей миру. Потому что, наконец, твердо решил ему принадлежать. Я вернулся, и будь что будет. А будет, конечно же, интересно, ни хрена непонятно, и я посреди всего этого самый крутой. Спасибо Шурфу за формулировку. Очень смешная правда про меня, которая периодически приводила к совершенно ужасным последствиям.
и наверняка еще не раз приведет. Но тут уж ничего не поделаешь. Я послал зов Джуфину и спросил: «Если я 2 часа назад изменил внешность, соблюдая все твои вчерашние инструкции, когда это пройдет? Примерно?»
«Будь ты нормальным начинающим колдуном, от твоих усилий уже следа бы не осталось. А так, даже и не знаю. Ты же у нас очень могущественный, хоть и неумелый. Можешь и до ночи в таком виде проходить, если не дольше».
«Отличный повод отложить явление меня народу тайного сыска как минимум до завтра. Соблазн был велик, но я устоял. Решил так решил. Точка. И нечего тормозить. А процесс можно ускорить?»
«Можно, конечно. Приходи, покажу, как это делается».
«Приду», — сказал я, — «и плащ кофе отдам заодно».
«Чтобы лишить меня невинного удовольствия наврать ему про шиншийского принца в старомодном лаохе. Всегда знал, что ты жестокий и мстительный человек».
«Именно», — подтвердил я. «Трепещи, я приближаюсь». Окно в кабинете Джуфина было распахнуто. И я, конечно, не смог удержаться от очередной дурацкой выходки. Вскарабкался на подоконник, произведя при этом столько шума, словно был целым стадом беспредельно неуклюжих менкалов. А в финале звукового шоу сбросил плащ-невидимку. Наградой мне стало изумленное лицо господина почтеннейшего начальника тайного сыска. В отличие от сдержанного сэра Шурфа, он не поленился продемонстрировать всю гамму охвативших его чувств.
«Уже ради одного этого стоило возвращать тебя домой», — наконец сказал Джуфин. «Отныне я в твоей власти, сэр Макс. Не захочешь возиться со сновидцами? Магистры с тобой, забей. Начнешь пропускать совещания, я тебе слова дурного не скажу. Можешь вообще ничего не делать. Просто заходи иногда меня навестить. Этого совершенно достаточно для счастья».
«Надо же, какая благодарная бывает публика», — улыбнулся я. «А сэр Шурф сперва раскритиковал мою технику, а в финале спросил, с какой стати я вообще так глупо пошутил».
«Не просто глупо. Это, на мой взгляд, ярчайшее проявление безумия. И при этом даже не намека на его запах. То есть, с научной точки зрения, ты как бы совершенно здоров. В голове не укладывается. Поразительный феномен. Загадка, над которой я могу безуспешно биться еще добрую сотню лет. Никто, кроме тебя, не способен настолько меня обескуражить. Давно забытое, освежающее ощущение».
«А, издеваешься», — сообразил я.
«Не без того, но с восхищенным трепетом».
«Правильно ли я понимаю из вашей беседы, что это к нам пришел сэр Макс?»
Раздался голос свыше, то есть с верхней полки книжного шкафа, на которой удобно устроился Куруш. «Ну да», — признался я.
«Люди, на мой взгляд, придают слишком большое значение своим нарядам»,
— укоризненно заметил Буревух.
«И при этом совершенно забывают приносить с собой угощение. Вот чего я никогда не пойму».
«Прости», — покаялся я. «В следующий раз непременно приду с пирожными».
«А когда наступит следующий раз?»
— взволнованно спросил Куруш.
«Мне не придется ждать еще 6 лет?»
«Не придется», — твердо пообещал я. «Я к вам надолго».
«Тогда ладно»,
— согласился Буревух и важно добавил.
«Я беспокоюсь не столько о еде, которой у меня достаточно, сколько о соблюдении установившихся традиций».
Кто бы сомневался.
«Кстати, сэр Шурф совершенно напрасно придирался к твоей работе»,
— вдруг сказал Джуфин, все это время внимательно меня разглядывающий.
«Отличная вышла старуха. Сколько времени на нее убил?»
«Примерно 30 минут. До кофейных темпов мне пока далеко».
«Да, не близко. Но для начинающего ты довольно быстро справился. Что, честно говоря, удивительно. Ты всегда легко учился сложным вещам и намертво застревал на пустяках. Даже камру варить толком так и не научился. Несмотря на наши с мабой нечеловеческие усилия».
«Просто у меня не было мотивации. Какой смысл возиться, когда можно в любой момент получить готовую наилучшего качества, да еще и кофе из щели между мирами достать? Так что камера — не проблема. Зато все остальное...»
«Что ты имеешь в виду?»
«Всю остальную очевидную магию, которая теперь разрешена законом. Я же на самом деле очень мало умею, ты знаешь. Просто не успел выучиться. Вечно находилось что-нибудь более важное. И ты говорил: это ерунда, а потом успеется. И теперь на фоне бурно колдующих горожан я буду выглядеть довольно бледно. Плакала моя былая репутация. И твоя заодно. Все же знают, что я твой протеже. Внебрачный сын мятежного магистра, собственноручно съеденного тобой живьем без соли, или сперва убитый, а потом воскрешенный демон-людоед с дальней окраины вселенной. Что там еще обо мне поначалу болтали? И вдруг такое позорище.
«Не преувеличивай», — отмахнулся Джуфин. «Нужным вещам я научу тебя очень быстро. А всему остальному, да тоже могу, конечно, но, честно говоря, сомневаюсь, что ты захочешь выступать с фокусами на площади Побед Гурига VII».
«Это, конечно, вряд ли. Но я предпочитаю не выступать с фокусами только потому, что этого не хочу, а не потому, что не умею. Существенная разница».
«Твоя правда», — внезапно согласился он. «Собственно, я и сам, когда перебрался в Еха, не успокоился, пока не освоил кучу местных трюков. По большей части совершенно бесполезных. Просто чтобы не иметь ни одного слабого места, даже воображаемого. Из чего я взял, будто ты должен быть мудрее меня? Ладно, тогда готовься к тому, что я превращу твою жизнь в...»
И он умолк, задумавшись. «В ад?» — подсказал я.
«Вообще-то я вспоминал, в каком из наших орденов жизнь послушников была особенно невыносимой. Водяной вороны? Или все-таки решеток и зеркал? Но ладно, ад так ад.
Пусть будет, как ты хочешь».
У сэра Джуфина Халли всегда был легкий, сговорчивый характер. Этого у него не отнять. Для начала он научил меня избавляться от ставшей ненужной маски. Это оказалось немногим сложнее, чем умываться. Но чтобы закрепить успех, мне приходилось снова и снова менять внешность. И это я, конечно, тоже делал сам. Никаких поблажек. Сказать, что с меня сошло 7 потов, означало бы сильно преуменьшить трудности. Зато получалось у меня все быстрее и эффектнее. Под конец я был по-настоящему доволен результатом. И при этом совершенно забыл, зачем, собственно, явился в дом у моста. Даже не спросил, соберутся ли все наши на вечернее совещание, или мне придется ловить их поодиночке. Просто вылетело из головы. Если в это трудно поверить, попробуйте, стоя перед зеркалом, максимально достоверно и технично нарисовать у себя на лбу любой воспроизведенный по памяти пейзаж, одновременно громко декламируя пословицы и поговорки на каком-нибудь малознакомом языке. Когда вам покажется, что вы уже неплохо справляетесь, начинайте повторять про себя таблицу умножения. Нет, нет, нет. Ни в коем случае не прекращая рисовать и декламировать. В том и соль. И так хотя бы пару часов кряду, без перерывов наперекур. Причем не потому, что ваш суровый учитель запрещает сделать паузу в занятиях, а потому что вы сами не вспомните о такой возможности. Ибо, напоминаю, вместо мыслей у вас в голове детали далекого пейзажа, иностранные поговорки и таблица умножения. Ну или, как в моем случае, новые, не вызубренные еще толком заклинания. Тоже не сахар. Когда в кабинет Джуфина вошел сэр Кофа Йох, я как раз благополучно избавился от очередной фальшивой физиономии, на создание которой ушли мои последние силы. Даже немного жаль было с ней расставаться, особенно с роскошным орлиным носом, из которого могло бы получиться отличное орудие убийства. Так он был велик и остер. Собственный нос, невнятный и безобидный, всегда казался мне совершенно неподходящим аксессуаром для физиономии человека, который вынужденно, по долгу службы, притворяется могущественным колдуном и, по идее, обязан выглядеть соответствующим. Но ничего не поделаешь. Надо, значит, надо. Собрав волю в кулак, я отменил великолепный нос и все, что к нему прилагалось, и уже изготовился рухнуть в кресло, причитая, что ж я маленьким не сдох, но не тут-то было. Дверь распахнулась, вошел Кофа и уставился на меня со смесью неодобрения и любопытства. Вообще-то я ожидал, что он обрадуется, и даже открыл было рот, чтобы спросить, какого черта вы не в восторге от чудесного возвращения такого прекрасного меня. Но Кофа заговорил первым.
«Не самая удачная идея», — сказал он Джуфину. «Я, конечно, рад, что вы наконец перешли от слов к делу и отыскали нового сотрудника. И заранее не сомневаюсь в многочисленных достоинствах этого молодого человека, если уж на него пал ваш выбор».
На этом месте он умолк и отвесил мне поклон церемонный и одновременно иронический. Так старейшие придворные, заставшие еще деда нынешнего короля, приветствуют молодых фаворитов, на которых делают тайные ставки, собираясь по вечерам в узком кругу ровесников. «Ну и сколько этот у нас продержится? Думаете, 2 года? Возможно, вы правы, но я буду снисходителен к молодежи и поставлю на 30 лет. Ну что вы смеетесь? Жизнь удивительная штука, еще не такое бывает». Все, что я мог сделать в такой ситуации, вспомнить дыхательную гимнастику, которой меня в свое время изводил сэр Шурф Лонли Локли, жестокий деспот, злодей, тиран и, вероятно, сатрап, что бы ни означало это слово. Однако приходится признать, что практическая польза от его занудных вдохов и выдохов с лихвой окупает страдания ученической поры. То есть в какой-то момент вдруг обнаруживается, что дыхание действительно успокаивает. А спокойствие – это такое удивительное мистическое состояние, находясь в котором можно делать немыслимые вещи. Например, молча ждать дальнейшего развития событий. Очень долго. Иногда целую минуту. Вот и сейчас я нашел в себе силы прикусить язык. Джуфин, кстати, тоже помалкивал. И вид при этом имел вполне озадаченный. Ну или прикидывался таковым. Кто его разберет?
«Однако придавать ему облик сэра Макса мне кажется совершенно нецелесообразным», — заявил Кофа. «Вы знаете, как высоко я ценю вашу изобретательность. И за годы совместной работы привык доверять вам настолько, что крайне редко выражаю вслух свое несогласие. Однако сейчас вы можете совершить роковую ошибку. Макс, хвала магистрам, не покойник, а все равно его отсутствие — скверный повод для шуток. И этот мальчик, сам того не желая, окажется в положении самозванца, наступившего на такое множество мозолей, что пальцев на обеих руках не хватит сосчитать. Хотя, разумеется, его вины в этом нет. Любой на его месте выполнил бы распоряжение нового начальника, не задумываясь о последствиях».
С этими словами Кофа испытующе уставился на меня. Взгляд его постепенно становился все более благосклонным.
«А сама по себе работа очень неплохая», — наконец сказал он.
«О да, работа мастерская», — авторитетно подтвердил Джуфин. «С природой вообще мало кто может соперничать».
«С природой?» — нахмурился Кофа. «Что вы хотите этим сказать?»
«Ничего такого, чего не сможете сказать вы сами, если присмотритесь повнимательней, как профессионал».
Кофа снова обернулся ко мне. Несколько секунд спустя, когда я почувствовал, что вот-вот начну дымиться от его пристального взгляда, он сказал:
«Дырку в небе над вами обоими, а я-то хорош. Нельзя даже посетовать, что вы меня провели. Сам справился».
«Вас можно понять», — заметил Джуфин. «Если бы я был знаком с собой так долго, как вы, я бы тоже вечно ждал подвоха».
«Вообще-то вы знакомы с собой еще дольше», — проворчал Кофа.
«Совершенно верно. Поэтому у меня для вас хорошие новости. Еще лет 500, и подвоха вы ждать перестанете. Я же перестал».
«Прости, сэр Макс», — сказал Кофа, заключая меня в объятия. «Надо было сразу тебе обрадоваться. Но меня, как видишь, сбили с толку. Сам представь, открываю дверь, Джуфин сидит с хитрющей рожей, и ты еще так подозрительно...»
«Подозрительно похож сам на себя?» — подсказал я.
«Подозрительно отворачиваешься от зеркала. Руки на щеках, глаза мутные от переутомления, как у всякого новичка, только что закончившего работу над новым обликом. Мне ли этого не знать? Только теперь сообразил, что это ты, наоборот, избавлялся от чужой рожи. Решил для начала прогуляться неузнанным. Очень хорошо тебя понимаю».
«Нет, просто он метит на ваше место», — ухмыльнулся Джуфин. «После того, как я трое суток валялся у него в ногах, умоляя вернуться, сказал: ладно, но только мастером слышащим. Желаю жрать в трактирах за казенный счет и точка».
Кофа и бровью не повел.
«Отличная новость. Еще один помощник мне не помешал бы. Кекки в последнее время внезапно увлеклась светской жизнью, и толку от нее стало несколько меньше, чем хотелось бы. Но по-своему девочка совершенно права. Житейский опыт должен быть как можно более разнообразным, иначе в один прекрасный момент останешься наедине со своими домыслами и фантазиями, которые наивно полагаешь знанием жизни».
«Вообще-то это была чудовищная клевета», — сказал я, «на бедного беззащитного сироту в моем лице. Я потрясен таким вероломством».
«Что совершенно не отменяет того факта, что от лишнего помощника я действительно не откажусь», —
пожал плечами Кофа.
«Так что подумай, ты не представляешь, как у нас теперь готовят. После того, как серьги Охолла и прочие ограничения на колдовство ушли в прошлое. И только не вздумай говорить, что уже все перепробовал. Места надо знать».
«Обойдетесь», — сурово сказал Джуфин. «Сэр Макс здесь не за тем, чтобы жрать, а за тем, чтобы спать и видеть чужие сны».
«Тоже неплохо», — согласился Кофа. «Но знавал я великих людей, которым удавалось успешно совмещать эти непростые занятия».
«Они бы, дай им волю, до ночи трепались. А я бы слушал и слушал, Ужасно соскучился, оказывается, по их пикировкам. А еще больше по себе, слушающему Джуфина и Кофу с наслаждением, любопытством и тревогой. А ну как взаправду поругаются. Пойди их разбери. И вдруг оказалось, что старый добрый я, вот он, здесь, никуда не делся. Я бы обниматься с ним полез, но мое раздвоение личности, к сожалению, не зашло настолько далеко. Пока. Что особенно прекрасно в старом добром мне, в отличие от нового, многоопытного и самодостаточного, он никогда не стеснялся обратиться за советом и помощью к старшим. А в этом кабинете старших сейчас было целых две штуки, не считая задремавшего буревуха. Грех не воспользоваться. «Слушайте», — сказал я, — «ради вас обоих я готов на все, в том числе жрать и спать, не покладая рук. Можно одновременно. Если это сделает вас счастливыми, не вопрос. Договоримся, в лепешку разобьюсь. Но только давайте сперва вы придумаете, как мне появиться перед всеми остальными. С чего начать новую жизнь? Хочется, чтобы шума вокруг меня было поменьше. Вернулся и вернулся, эко невидаль. Давно пора. И чтобы Миломорье не откусило мне голову на радостях».
«А может?»
— изумился Кофа.
«Может»,
— Джуфин ответил вместо меня.
«Во-первых, голова сыра Макса вкусна и полезна для здоровья. Это знают все амбициозные юные ведьмы. А во-вторых, он столько раз убедительно излагал леди Миломорье причины, по которым при всем желании не может вернуться в Еха, что теперь его появление будет выглядеть, скажем так, несколько бестактно. Я, признаться, совершенно упустил это из виду. Вечно забываю, что в их возрасте люди способны сердиться и обижаться всерьез. С другой стороны, подумаешь, ну голова, ну откусит, новая отрастет».
«Чужими головами разбрасываться — дело нехитрое», — укоризненно заметил я. «Но на самом деле я же не только Миломорье говорил, что никогда не вернусь. Сэр Мелифара, конечно, вряд ли станет покушаться на мою жизнь. Но Минорих тем более, у него вообще легкий характер. А все равно им обоим будет обидно. Потому что выйдет, как будто я зачем-то им врал. Как будто они не друзья, а чужие люди. Это только сэр Шурф у нас святой. Буркнул, что мое возвращение кажется ему чрезвычайно досадным событием, но он вполне готов это как-нибудь пережить. Вот уж кому можно говорить правду, и только правду с утра до вечера. И слушайте, есть же еще другие люди, все мои знакомые, начиная с Хейлах и Хелви и заканчивая его величеством. Я вообще не представляю, что в Еха думают о моем долгом отсутствии. Что вы им говорили? И как мне следует теперь себя вести? Что рассказывать, чтобы не завраться до полного абсурда? Потому что говорить правду в моем случае было бы полным безумием, да и не готов я продолжать быть человеком, с которым все это случилось. Пора бы мне от него отдохнуть».
«Желание понятное», — кивнул Джуфин. «Но, кстати, ты имеешь полное право загадочно помалкивать. Допрашивать тебя в любом случае никто не станет. У нас вообще не очень принято лезть в чужие дела. Разве что потихоньку собирать сплетни. Боюсь, ты этого не заметил, потому что связался со мной, а я прискорбное исключение из общего правила».
«Так, стоп», — сказал Кофа. «На мой взгляд, Макс совершенно прав. Во-первых, даже я сам вряд ли готов услышать все то, что он мог бы рассказать. А значит, и другим об этом знать ни к чему. А во-вторых, если есть хоть малейшая возможность избежать обид и прочих недоразумений, ее надо использовать. Просто ради экономии времени и остальных ресурсов. Где там мой кумбийский плащ? Надень-ка его, сэр Макс. И если кто-то зайдет, сиди тихо. Будем думать».
«По идее, никто сюда в ближайшее время не зайдет», — зевнул Джуфин. «Я всех разогнал. В смысле, отпустил по домам сразу после обеда. Благо, в городе наконец-то ничего не происходит. Подозреваю, это сказывается благотворное влияние сэра Макса. Население о его возвращении пока не знает, но сердцем чует. Ну, или задницей. Кто чем. Вот и присмирели. От греха подальше. Страшнее сэра Макса, как известно, темного магистра нет».
«Это пока они не знают, что я даже в модном полуметре над землей ходить не умею», — проворчал я. «И лучше бы никогда не узнали, потому что все-таки позорище». И закутался в плащ-невидимку. Кофу надо слушаться. Это правило я когда-то в самом начале жизни в Еха усвоил одним из первых и ни разу о том не пожалел.
«На самом деле тут и думать особо не о чем», — объявил Кофа. «Что там сэр Макс будет рассказывать и о чем молчать, это вы сами как-нибудь сочините. Но вернулся он, конечно же, не по собственной воле. Сам не понял, как это случилось. Раз — и тут. Например, проснулся, а за окном вместо привычного не пойми чего почему-то Еха. Такая вот неожиданность.
«Ничего из ряда вон выходящего тут нет. Подобных случаев история знает немало. В старые времена с колдуном, который ни разу не исчезал на пару дюжин лет, чтобы потом внезапно объявиться невесть откуда, никто и говорить всерьез не стал бы. Технические подробности для заинтересованной публики с вас, Джуфин, я в этой вашей так называемой истинной магии слабо разбираюсь. Зато я разбираюсь в людях. И ясно, что в такой ситуации у некоторых наших общих знакомых не будет ни единого шанса обидеться, что Макс не внял их уговором вернуться домой. Зато вас...» Он выразительно посмотрел на Джуфина. «Почему-то послушался. И, кстати, если Макс при этом сделает вид, будто помнит события последних лет как позавчерашний сон, никто не станет напряженно ожидать, что он по секрету поведает какие-то невероятные тайны. Мы же понимаем, что в большинстве случаев дело вообще не в тайнах, как таковых, а в демонстрации особого доверия».
«Какие все же смешные проблемы мы собрались решать», — ухмыльнулся Джуфин. «Но вы абсолютно правы. И теперь я понимаю, почему сэр Макс так упорствовал в своем желании оставаться невидимым. Надо было сразу обсудить это со мной, а не загадочно хмуриться», — сказал он мне. «Есть вещи, о которых я совершенно не беспокоюсь. Хотя бы потому, что на твоем месте был бы в восторге от возможности наврать с три короба каждому, кто пожелает слушать. Ах, какие это были бы прекрасные короба! Но это вовсе не означает, будто я не готов пойти навстречу человеку с иной позицией. По крайней мере, если этот человек ты».
«Да я сам толком не понимал, что со мной творится», — признался я. «Пока сэр Шурф не объяснил. Он всегда точно знает, что меня беспокоит. Даже когда мне кажется, будто вообще ничего. Очень удобно. Поговорил с ним и понял. Ясно, конечно, что как раньше уже не будет. Но хотелось бы, если возможно, позаимствовать из прошлого некоторые прекрасные вещи. Например, относительную простоту человеческих отношений. Без всех этих неозвученных догадок, таинственных намеков, интригующих недоговоренностей, потаенных обид и порожденного ими отчуждения. Я в этом вообще не разбираюсь и учиться не хочу. Я прост, как деревенский пирог. Вот я, вот моя начинка, и на этом все. То есть действительно все. Никаких дополнительных слоев, тончайших нюансов и внезапного послевкусия, наступающего 30 лет спустя».
«О таких рецептах, чтобы послевкусие аж 30 лет спустя приходило, я и не слышал», — покачал головой Кофа. «А ведь было бы чрезвычайно интересно. Жаль, что до сих пор никто не пробовал поработать в этом направлении».
«Не отвлекайтесь», — попросил я. «Давайте сперва спасем мою личную жизнь, а потом подумаем о пирогах».
«По-моему, ты кощунствуешь», — ухмыльнулся Джуфин. «О пирогах? И вдруг потом?»
«Ваша школа», — проворчал Кофа. «Ваших учеников всегда отличало недопустимое пренебрежение к материальной стороне жизни. И сэр Макс, конечно, апофеоз вашей бесчеловечной педагогической системы. Даже камру толком сварить не умеет. И ел всегда максимум дважды в день, если специально ему не напомнить. Как будто вся жизнь — одно сплошное ожидание момента, когда можно будет удрать на эту вашу темную сторону и там окончательно забыть о своей человеческой природе».
«Спасибо за высокую оценку», — поклонился Джуфин. «Если я и правда способен научить подобному отношению к жизни, я великий педагог».
«Еще как способен», — вмешался я. «Например, сегодня я еще ни разу не завтракал. Об обедах уже и не говорю. И теперь близок к гибели, как никогда прежде. Надеюсь, эксперименты с моим воскрешением хоть немного скрасят ваш с Кофой вечер. Некоторые оживленные мертвецы очень забавно дергаются».
«Ты, наверное, думаешь, будто это хорошая шутка», — проворчал Кофа. «Но лично мне совершенно не смешно. Терпеть не могу столь легкомысленного отношения к своему здоровью».
«Действительно перебор», — согласился Джуфин. «Какой-то из ряда вон выходящий аскетизм».
Они еще долго меня отчитывали, пока не сообразили, что в сложившихся обстоятельствах разумней будет просто заказать обед из обжоры Бунбы и закрыть вопрос. Поднос с едой, кстати сказать, влетел в наше распахнутое окно без посторонней помощи. Я, гуляя по городу, уже не раз видел, как теперь доставляют еду на дом клиентам, но все равно остолбенел, а потом пожаловался. И даже этого я не умею. Хорош тайный сыщик.
«Да. Если захочешь в свободное от службы время подрабатывать мальчиком на побегушках в каком-нибудь приличном трактире, хрен тебя наймут», — пригорюнился Джуфин. «Ладно, научим. Что с тобой делать?»
Поэтому, наскоро покончив с едой, мне пришлось заняться этим грешным подносом. Сам напросился. Некого винить. После получаса мучений
мне удалось заставить поднос совершить показательный полет вокруг люстры. Еще несколько минут спустя я, аккуратно, не уронив ни одной пустой тарелки, посадил этот дистанционно управляемый летательный аппарат на стол. И, наконец, храбро отправил его в дальний рейс, на кухню обжоры. Некоторое время мы с Кофой, затаив дыхание, ждали, не прибежит ли мадам Жижинда, разгневанная внезапной кончиной своего лучшего повара, зашибленного этим грешным подносом. И только Джуфин с демонстративной безмятежностью курил в своем кресле. Его вера в меня была, как всегда, безгранична. И в этом вопросе он, как ни странно, тоже вечно оказывается прав. Ну а потом я, наконец, вернулся в Йеха. В смысле, официально вернулся. Условно проснувшись в башне мохнатого дома. И почти не врал, когда говорил всем желающим прикоснуться к моим чудотворным мощам, будто сам толком не понимаю, как это получилось. Потому что перед этим Джуфин, уединившись со мной на правах озабоченного моим состоянием знахаря, почти всю ночь честно выполнял обещание научить меня самым популярным столичным фокусом. Так что на рассвете я уже умел ходить не только в полуметре над землей, но и по потолку. И при этом с большим трудом вспоминал свое имя, не говоря уж обо всем остальном. Таково губительное влияние угуланской очевидной магии на мой ослабленный волнениями и ночным обжорством организм. Ужасная наука. Не зря ее столько лет запрещали. Под утро я едва удержался от искушения послать зов великому магистру ордена Семилистника и на правах гибнущего друга потребовать отменить все эти новомодные либеральные поправки к кодексу Хрёмбера нахрен, ради спасения моей жизни и рассудка. Причем взял себя в руки вовсе не из соображений здравого смысла и даже не из сострадания к спящему, а просто сообразив, что с просонок мало кто бывает сговорчив. И решил отложить разговор до завтра. Но на завтра мне, конечно, стало не до того, потому что началась жизнь не старая, не новая, а просто моя. Кофа был совершенно прав, когда предложил представить мое возвращение в Йеха необъяснимым мистическим событием, произошедшим помимо чьей бы то ни было воли. Даже не понимаю, как я сам не додумался до такой простой штуки. Впрочем, с гениальными идеями вечно так. В результате мне очень обрадовались и при этом ни о чем не расспрашивали. Хитрый Джуфин строго-настрого велел окружающим беречь мою хрупкую психику, якобы подорванную годами бесприютных скитаний по иным мирам, а в особенности злоупотреблением кофе, который он, по-моему, вполне искренне считает опасным колдовским зельем. Хвала магистрам. Все сразу же поверили в необходимость щадить мои расстроенные нервы. Великое дело репутация. Похоже, все предыдущие годы мои близкие нетерпеливо ждали, когда я уже чокнусь от обилия не в меру интересных приключений. И теперь, наконец, с облегчением перевели дух. Свершилось. Даже Миламори не стала задавать вопросов, а ведь как я этого опасался. Потому что помалкивать о некоторых вещах за прошедшие годы худо-бедно научился. Но лжец из меня по-прежнему никакой. Я, собственно, потому и не рванул к ней в первый же момент, что не хотел ни врать, ни говорить правду, которая ей совсем не понравится. Как ни крути, а в Йеха меня вернул Джуфин. Миламори хотела сделать это сама. И страшно злилась, что не знает даже, как подступиться к подобной задаче. На себя, меня и прочую вселенную, которая с какого-то перепугу решила быть настолько сложно устроенной. Единственное, что ее немного утешало, вернуть меня в Йеха не мог вообще никто. Значит, не она одна такая никчемная неумеха. И тут вдруг выясняется, что у Джуфина все получилось, как всегда. Что ни делай, а все равно выше него не прыгнешь. И как после этого жить? Раньше я подобных проблем вообще не понимал. У меня в этом смысле счастливый характер. Я ни с кем не соревнуюсь всерьез. Даже в карты играю скорее из интереса узнать, какие комбинации сложатся на этот раз, чем из желания победить соперника. А когда вижу человека, который знает и умеет больше, чем я, мне и в голову не придет огорчаться. Напротив, радуюсь. Надо же, как бывает, я тоже хочу. Поэтому мне всегда было легко учиться у друзей и дружить со своими учителями. И трудно отличить одних от других. С другой стороны, а зачем? Что большинство людей устроены иначе, я понял сравнительно недавно. После того, как научился внимательно их слушать, не отметая непонятные мне мотивы как несущественные. Постоянное общение с могущественными колдунами, способными в случае чего не только закатить тебе сцену, но и испепелить взглядом в прямом, непереносном смысле, способствует развитию уважения к чужим особенностям. Даже тем, которые кажутся тебе заскоками. Миламори в этом смысле оказалась прекрасным учителем. И взглядом, если что, испепелит, и заскоков у нее предостаточно, то есть, конечно же, особенностей. В частности, победить она хочет всегда, всех и во всем. Желательно прямо сейчас, в крайнем случае завтра. Но уж тогда пусть все до завтра сидят тихо и не напоминают ей бестактно о своем возмутительном превосходстве. Звучит смешно, но для Миламори это действительно очень важно. Может быть, вообще важнее всего на свете. Она и меня-то, на ее вкус несколько чересчур немыслимого, терпит рядом только потому, что пару раз спасала мне жизнь. И что еще важнее, однажды обогнала в гонках на амобилерах, после того, как я наконец догадался пощадить ее самолюбие и поддаться. Совсем чуть-чуть, потому что она же и правда отлично ездит. Отчаянная голова, а в таком деле это главное. Поэтому сказать ей «Сюрприз-сюрприз, Джуфин наконец-то притащил меня домой» все равно, что дразнится. «Ты не смогла, а он смог». Умом Миламори прекрасно понимает, что Джуфин вне конкуренции. С такими, как он, не соревнуются, а только благодарят судьбу, что посчастливилось жить с ним в одно время, да еще и учиться с утра до ночи, сколько хватит сил. Но легче ей от этого не становится. И тут ничего не поделаешь. Сильных людей бесполезно перевоспитывать. Если уж их сила решила, что ей угодно проявляться именно таким причудливым образом, значит, так тому и быть. В общем, счастье для нас обоих, что Миламори не стала меня расспрашивать. Только и сказала: «Надо было не спорить с тобой, когда ты мрачно пророчествовал, будто никогда не сможешь вернуться в Йеха, а сразу заключать пари. Была бы сейчас богачкой». Именно то, что надо. И полудюжины дней не прошло, а я уже чувствовал себя в Йеха так, словно просто вернулся из отпуска. И незначительные перемены, произошедшие за время моего отсутствия, можно сосчитать по пальцам. Слезы восторга перестали то и дело наворачиваться на глаза. Целовать в экстазе булыжники мостовых я больше не порывался. Вместо того, чтобы пялиться на столичные новшества, как ошалевший турист, я оглядывал их с хозяйским снисходительным одобрением. Молодцы, хорошо без меня поработали. Зато с неизменным любопытством косился на прохожих. «А ну-ка, кто у нас тут настоящий, а кто сейчас дома спит?» И по-детски радовался, встречая среди сновидцев знакомых, то есть тех, кого уже видел прежде и по какой-то причине запомнил. С рыженькой художницей, которая почему-то попадалась мне чаще прочих, даже здороваться начал. Впрочем, она меня все равно не замечала. Не то была полностью поглощена работой, не то я просто не помещался в ее сон. Если учесть, что сэр Мелифара долгие годы дразнил меня ночным кошмаром, может, оно и к лучшему. Я обедал 4 раза в день со всеми друзьями по очереди. Устраивал для них вечеринки и сам ходил в гости. Запоем читал старые номера суеты Йеха, казавшиеся мне сейчас самыми увлекательными в мире романами. Разучил еще добрую сотню новых фокусов, чрезвычайно полезных для поддержания репутации могущественного колдуна и выступлений на детских утренниках. Посетил поэтический вечер из какого-то перепугу оперный спектакль, а ночами гулял по крышам старого города, как самый настоящий бездомный кот. Благо, свежеприобретенные навыки бытовой левитации наконец-то лишили меня врожденного страха высоты. И ежеутренне скорбно сообщал Джуфину, что все еще не готов приступать к делам. Говорил: «Погоди, не торопи, мне сперва надо заново ко всему привыкнуть». Врал, конечно, и мы оба это знали. Но Джуфин, вопреки обыкновению, милосердно делал вид, будто не только верит, но и сочувствует мне всем сердцем. Было бы кому сочувствовать. Если бы в те дни в Соединенном Королевстве объявили конкурс на самого счастливого и безмятежного праздно шатающегося бездельника, ходить бы мне в победителях. Прежние сомнения и тревоги вспоминал теперь как сон, причем даже не то чтобы страшный, почти смешной. Я вообще очень быстро привыкаю к новым обстоятельствам. А то, к чему невозможно привыкнуть, просто принимаю как должное. В моем положении совершенно незаменимое свойство. Одна из тех вещей, к которым совершенно невозможно привыкнуть и даже принимать как должное довольно затруднительно, это, конечно, размеры мохнатого дома. Когда-то он был университетской библиотекой, но потом Королевский университет разросся, и однажды начальство подсчитало, что если все 6000 студентов вдруг одновременно захотят засесть в читальных залах, им не хватит мест. Я почти уверен, что ситуацию можно было бы спасти парой дюжин дополнительных стульев, но библиотекари предпочли переехать в новое здание, 4 раза больше. Рассказывают, что это позволило им установить в некоторых читальных залах диваны для любителей читать лежа. С тех пор я умираю от зависти к столичным студентам. Не то чтобы кто-то запрещал мне валяться с книжкой у себя дома, но это, как мы понимаем, совсем не то. В общем, библиотека переехала. И какое-то время мохнатый дом пустовал, поскольку являлся собственностью короны,
а его величество Гурик VIII обычно не слишком активно занимается сдачей своей недвижимости в аренду. То ли потому, что и без дополнительных приработков считается самым богатым монархом мира, то ли просто руки не доходят. У меня бы на его месте тоже не дошли. Королевская жизнь не сахар, а тяжелый физический труд. Одни только парадные утренние одевания чего стоят. Когда я в свободное от основной службы время подрабатывал царьком-самозванцем, кочевого народа Хенха, и то волком выл. А ведь всего-то хлопот было пережить пару-тройку официальных приемов в год и мужественно терпеть насмешки коллег все остальное время. Меня даже переодеваться ради встречи с подданными не заставляли и никаких придворных на шею не посадили. Царствую не хочу. Собственно, именно тогда мне и достался мохнатый дом. Он оказался отличной приманкой. Я совершенно не собирался лезть в эту нелепую политическую авантюру и упирался как мог, но, увидев свою будущую царскую резиденцию, тут же согласился на все. Очень уж мне понравился дом. От земли до самой башенки, увитой буйной ползучей растительностью. А иного способа там поселиться не было. И только заполучив вожделенную недвижимость, я осознал свою ошибку. Сразу можно было сообразить, что здание, которое немного маловато для 6000 студентов, окажется слишком велико для одного не очень крупного меня, не рвущегося к тому же обзавестись толпой домочадцев. С домочадцами меня тогда отчасти выручили подданные кочевники, навязавшие мне трех девчонок, сестер-близнецов, из которых получились отлично эффективные жены дикого варварского царька, а со временем прекрасные друзья. От кочевников же мне достался огромный мохнатый пес по имени Друпи, а от его величества – целое полчище отлично вышколенных слуг и банда поваров-отравителей, производящих самую невкусную еду в Соединенном Королевстве, не со зла, а просто педантично следуя старинным дворцовым рецептам. Я тоже сделал небольшой, но весомый вклад в увеличение числа обитателей мохнатого дома. Поселив здесь кота Армстронга и кошку Эллу, таких здоровенных, толстых, шумных и непоседливых, что они, по идее, должны были заполнить собой все пространство – но с мохнатым домом этот номер не прошел. Хищники мои растворились в нем, как в джунглях. Спасибо, хоть пожрать в гостиную иногда приходили, а то бы я вообще забыл, что они у меня есть. Это, собственно, касается и остальных домочадцев. Всякий, кто не обзавелся привычкой регулярно объявляться в общей гостиной и оставлять там явные и недвусмысленные свидетельства своего существования, может быть сочтен пропавшим без вести. В некоторых случаях это довольно удобно, но чаще просто обескураживает. О дворцовых слугах, представленных его величеством присматривать за домом, один из тех королевских подарков, отказаться от которого при всем желании невозможно, я вообще постоянно забываю. И до сих пор всякий раз вздрагиваю, случайно сталкиваясь с ними в коридорах. Хорошо, хоть в голос не ору. Но знали бы вы, каким напряжением воли мне это дается. Потратив несколько лет на попытки приспособиться к мохнатому дому, я окончательно убедился, что толком обжить его невозможно. Но и разлюбить уже не получится. И, вопреки здравому смыслу, оставил его за собой после того, как мое недолгое царствование завершилось заранее запланированным отречением от престола. Потому что, как ни крути, а дом, в коридорах которого можно всерьез заблудиться, а для путешествия с этажа на этаж имеет смысл запасаться бутербродами, идеальное жилье для вечного бродяги вроде меня. Неудобное, зато точное и правдивое, а у меня слабость к хорошим метафорам. К моменту моего возвращения мохнатый дом практически опустел. Постоянно там находились только Армстронг, Элла и толпа слуг, вынужденно посвятивших свои дни непрерывным погоням и, в случае редких удач, уходу за окончательно одичавшими на необъятных просторах кошками. Пес Друппи, который в былые времена с удовольствием возводил домашний шум и бардак в непревзойденную степень, затасковал без меня и поселился со своим лучшим другом Дримаронда, говорящей собакой, чьим хозяином когда-то формально считался сэр Шурфлонли Локли. Однако после того, как Дримаронда с помощью приятелей-студентов, по очереди писавших под его диктовку, защитил блестящую диссертацию о родстве наиболее часто используемых ритмов современной угуландской поэзии с древними заклинательными песнопениями драхов и получил официальное приглашение читать соответствующий курс в Королевском университете, подобная постановка вопроса окончательно стала невозможна для обоих. Дримаронда, по словам Шурфа, даже настоял на том, чтобы оплачивать из своего профессорского жалования еду и аренду старого заброшенного дома с садом на левобережье. Неплохой ход для бывшей вечно голодной дворняги из графства Хотта. Совершенно невозможно было ему отказать,
как и всякому разумному существу, стремящемуся к независимости, пусть даже несколько демонстративной. Одну из сестричек, леди Кенлех, давным-давно сманил из дома сэр Мелифара, всегда готовый и заботливо избавить друга от лишней жены. А от двух других, Хейлах и Хелви, меня практически избавила леди Сатофа Ханимер. То есть она просто согласилась учить их магии, но подобные занятия обычно неважно сочетаются с домоседством. То превратишься с дуру в нечто не совсем антропоморфное, то с темной стороны вернешься на пару лет позже, чем планировал, то в ином мире проснешься в чужой пижаме и полной уверенности, что так было всегда».